Место Священного Писания, которое мы прочитаем, Евангелие от Луки, 18 глава, 1 стих. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Когда Господь говорит «делайте что-то», это заповедь Божия. Когда Господь говорит «не делайте что-то», это тоже заповедь Господня. И вот здесь Господь говорит, что мы должны делать и чего не должны делать. Господь обращается к ученикам, в лице учеников обращается ко всем нам. Через Священное Писание обращается ко всем, которые читают Слово Божие. Кто слышит, должно всегда молиться и не унывать. Что такое уныние? И какая опасность его? И что нужно делать, чтобы не унывать? Господь говорит, должно молиться. Он показывает на примере этой вдовы, которая стучится к этому неправедному судье, который привык за взятки решать вопросы и в конце концов получает от него решение. Господь говорит, должно всегда молиться и не унывать. Что же такое уныние? Словари объясняют, что уныние – это состояние безысходной печали. Если бы спросить каждого, кто находится здесь, поднимите, пожалуйста, руку, кто в жизни никогда не испытывал печали никакой. Найдутся такие? Мне пришлось проводить общение среди детей. Детям было 5-8 лет. И я тоже так спросил. Дети, а у кого-нибудь была из вас когда-нибудь печаль? Поднимает руку девочка лет 6-7. Показывает, что она хочет ответить. Я говорю, что она... Да, у меня была печаль. Я говорю, какая же у тебя была печаль? Она показывает рукой на мальчика сидящего, примерно такого же возраста, как она, может, чуть младше, и говорит, он у меня конфетку отнял. Конечно, отняли собственность и сладкую. И если наставники, родители, учителя не будут обращать на это внимание, потом вырастают, отнимают дома, жизни, здоровье, квартиры, имущество. Все начинается с маленького. Очень важно нам правильно относиться ко всему происходящему, особенно в это время, когда столько много волнений, столько много тревог, столько много неурядиц, столько много потрясений. Даже лет 20 бы мы не подумали о том, что происходило и происходит сейчас. И во все времена, во все века Слово Божие звучит к тебе и ко мне и говорит, должно всегда молиться и не унывать. Уныние – состояние безысходной печали. То есть, когда у человека есть проблема, есть трудности, есть переживания, а он не видит выхода. Он не видит выхода из того печального состояния, в котором оказался. Или по глупости своей, или по каким-то обстоятельствам. Но Слово Божие говорит, должно всегда молиться и не унывать. Уныние – состояние безысходной печали. А вообще, бывает когда-нибудь хорошая печаль? Бывает. Слово Божие говорит послание, второе послание Коринфянам святого апостола Павла, 7 глава, 10 стих, что бывают две печали, и бывает печаль хорошая, а бывает печаль плохая. Написано, печаль ради Бога производит покаяние, а печаль мирская производит смерть. То есть фактически получается два состояния, и казалось бы, они похожи, печаль. Человек не радостен, он в какой-то печали, но одна печаль ради Бога, и она производит движение к жизни, к покаянию, к сближению с Отцом Небесным, к жизни. А второе состояние, когда человек печалится о мирском, и эта печаль, она тоже не бездейственна, она производит движение к смерти. Очень часто такой термин, мы слышим депрессия, фактически уныние. То есть, когда человек испытывает какие-то проблемы, трудности, и он не видит выхода, он не знает, что делать. И очень много людей погибают в состоянии депрессии, в состоянии безвыходной печали. Они не видят выхода. Слово Божие нам говорит, должно всегда молиться, не унывать. В чем же отличие? Как нам различить, где печаль ради Бога, а где печаль мирская? Если мы, например, печалимся, если у меня, например, нет такого хорошего, радостного настроения, что-то не получается, и я в печали. И вот я должен на основании Священного Писания узнать, а о чем, собственно говоря, я печалюсь, что составляет предмет моей печали. Это либо печаль ради Бога, либо мирская печаль. И если печаль ради Бога, Слава Господу, это хорошо. Значит, будет хороший исход, хорошее благословение. А если печаль мирская, трагедия ждет впереди. Если мы посмотрим кратко на состояние Коринфянской церкви, когда было написано это послание, то апостол написал послание Коринфянской церкви, и они опечалились. И это произвело у них покаяние. Они опечалились о том, что они, не замечая, не думая, не понимая, не обращая внимания, они делали не так, как хотел этого Бог. Печаль мирская отличается от печали ради Бога тем, что в жизни моей или твоей, или в жизни любого человека не получилось так, как хотел я. Печаль ради Бога – это когда в твоей или моей жизни в каких-то обстоятельствах не получилось так, как хотел этого Бог. И когда, например, такие практические примеры, на тебя сказали грубое слово, или оклеветали, или сделали зло, а ты сделал в ответ тоже зло. А Слово Божие говорит, заповедь Господня, не побеждайте зло злом, но побеждайте зло чем? Добром. Это будет полная победа. И когда человек, христианин, давший обещание Богу доброй совести, на зло ответил злом, и в это время Дух Святой начинает его обличать, и он вспоминает, а ведь Господь не так сказал. А ведь Господь сказал, надо зло побеждать добром. И он печалится о том, что не получилось так, как Бог сказал. Он становится на колени, он просит прощения у Господа, искренне просит, и если возможно, идет и просит прощения у того, кому он сделал в ответ зло, даже несправедливо, когда поступили к нему. И мир Божий, и покой Божий, и благословение наполняют душу, и он спокоен. Он получил прощение, он покаялся, он сделал это ради Бога. Когда человек теряет работу, или парень предложил девушке за него замуж выйти, а она вышла за другого. Девушка хотела, чтобы парень женился на ней, а он выбрал другую, и у них печаль. Я работал в реанимации, видел, как из этих случаев люди даже пытались или кончали жизнь самоубийством. Это печаль ради Бога или ради себя? Ради себя. Почему? Потому что у Господа для тебя приготовлено самое лучшее для тебя. Веришь ли ты этому? Веришь ли ты, что Бог живой и действующий, и Он любит тебя больше, чем отец и мать твои? Веришь ли этому? Так доверься Богу. И если в твоей работе, в твоей жизни, или с работой, или где-то семейное обстоятельство, или что, случилась какая-то проблема, трудность, Господу иди. У Господа решение всех твоих проблем. Давайте мы кратко посмотрим, чем опасно на примере Священного Писания состояние уныния, состояние безысходной печали. Мы будем читать Евангелие от Луки, 24 глава, с 13 стиха, несколько стихов, и будем рассуждать. В тот же день двое из них, в тот день, это когда Господь Иисус воскрес, шли в селение, отстоящей стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны? Весь вид этих учеников, уходящих из Иерусалима, все их поведение, походка, состояние их лица, оно все выражало состояние печали. И Иисус, приблизившись к ним, сразу им говорит это такой вопрос, о чем это вы рассуждаете? И от чего вы печальны? Дорогой друг, брат, сестра, если ты сегодня печален, это вопрос к тебе. Господь задает тебе вопрос. Подумай, что составляет предмет твоей печали? Что в жизни твоей не получилось так, как Бог хотел, или в жизни твоей не получилось так, как ты хотел? И вот ученики, услышав такой вопрос, посмотрите, они не узнали Иисуса, хотя много раз видели Его, хотя много лет ходили, ну, 3 с лишним года, Клеопа и другой ученик, может, чуть меньше, чем другие апостолы, но все-таки несколько лет и очень близко общались с Иисусом, и они не узнали Его. И какая опасность мирской печали? А у учеников была именно мирская печаль. И мы видим это из Священного Писания, потому что это не была печаль о Господе, это была печаль о себе. Что же с нами будет? Им нужно теперь начинать жизнь с нуля, потому что все, что они имели, и Иисус их кормил, давал все необходимое, а с Иисусом был почет и уважение. Иисус, мы представим себе, когда Иисус приходит в какой-то населенный пункт, за Ним идут ученики, Иисус воскрешает сына вдовы Наинской, исцеляет слепых, кормит тысячи людей. И какой почет Его ученикам? И они еще ящик носят туда, опускают все. И у них все было необходимое. И помните, даже Слово Божие нам подчеркивает об этом, напоминает, когда Иисус посылал учеников Своих по двое, и им сказал, что ничего не надо с собой брать. Ни кошелька, ни переменной одежды, ни какой-то сумки. Мало ли что, в дороге вдруг они бы сказали, а вот как есть, так и идите. И вот когда они так, как были, пошли, Иисус посылал, потом они возвращаются. Иисус напоминает Евангелие от Луки, 22 глава, 35 стих, и говорит, «И сказал им, когда я посылал вас без мешка, и без сумы, и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали, «Ни в чем». Потому что когда, здесь тоже для нас очень важный урок, когда дети Божии, ученики Христовы, в точности делают то, что Бог хочет, то, что Господь Иисус хочет, тогда они ни в чем не будут испытывать недостаток, потому что сам Бог будет печься о них. И вот они так сказали, а теперь все закончилось, они видели, как их учителя погребли, как привалили камень, как поставили и печать, и стражу, все, у них все надежды оборвались, все. И даже они, слыша свидетельства женщин, которые видели явление ангелов, 23 стих, 24 глава Луки, они все равно уходят из Иерусалима. Не верят. Все для них оборвалось, все для них закончилось, и у них теперь неизвестность впереди, и у них не печаль о Господе, а печаль о себе. А что же с нами будет? А теперь надо все с нуля начинать. И вот они даже в таком состоянии, это урок для нас, братья и сестры, дорогие друзья, когда мы в состоянии мирской печали, мы тогда можем даже упреки Господу приносить. И вот они также и упрекают Господа, когда Господь сказал, а чего печальны? А Клеопа говорит, неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? Все знают. Историки и богословы подсчитывали, что в это время на Пасху в Иерусалиме было больше 2,5 миллионов паломников. Иерусалим был переполнен, и все видели, как ведут этого пророка из Назарета, как этого Иисуса, великого учителя, который перед этим воскресил Лазаря, и они все видят, как его ведут на Голгофу, и с ним двух разбойников, все эти миллионы, которые пришли на праздник Пасхи, они видят это, и все знали, а вот тут один, удивительно, а он ничего не знает. И они ему начинают объяснять. Это очень важный духовный урок, когда человек в состоянии мирской печали, в состоянии уныния, он неправильно видит, он неправильно слышит, он неправильно понимает, и самое страшное, он неправильно действует, усугубляя свое состояние и приводя еще к худшему, чем он имеет. И мы видим, что они идут. И даже Священное Писание говорит, расстояние какое идут, 60 стадий. Казалось бы, какая нам разница, мы живем вот уже 2000 лет почти прошло после этих событий. Ну, какая нам разница, 60 стадий или 30 стадий. Но в Слове Божьем нет ни одного лишнего слова. И здесь Дух Святой нам открывает, что 60 стадий, это примерно, мы знаем сейчас в современных измерениях, это примерно 11,5 километров. И вот они идут этот путь. За сколько можно пройти 11,5 километров? Как вы думаете? Может, некоторые говорят, за 2 часа, за 2,5. И причем, если. Я думаю, многие из нас здесь, кто находится в молитвенном доме, испытывали когда-то в жизни свои такие печали, когда что-то такое случилось очень плохое, и все из рук валится, как говорится, и ничего ты не можешь делать быстро, правильно. Бывает такое, да? Бывает. И вот они идут нерадостные. У них не радость, у них печаль. Они не знают, что дальше. Они не знают, что с ними будет. И тут еще какой-то путник, который еще не в курсе, что происходило, ему надо объяснить. Они неправильно понимают, неправильно видят, неправильно слышат. И этот путник, это сам Господь Иисус, он идет, и мы видим на 27 стих. «И начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Сам Господь Иисус начинает объяснять им Священное Писание. И вот эти 11,5 километров, они идут не спортивным шагом, они никуда не торопятся, и они беседуют, они слушают, что говорит этот удивительный спутник, который пристал к ним по дороге, и сердце их начинает гореть, потому что он им говорит слова Божьи, и они потом говорят, не горело ли в наше сердце наше? Но они заливают этот огонь водой неверия. И они думают, ну как же, мы же видели, и все. Иисус им объясняет, говорит. И вот дошли они до Эммауса. И вот они шли несколько часов. Полагаю, что шли они больше, чем 2,5 часа. И вот все это время Иисус, все Священное Писание объясняет им о себе, о Мессии. Как Мессия должен прийти, как Мессия должен пострадать, как Мессия должен быть прославлен. Все это объясняет не какими-то словами, а словами именно Священного Писания. И все равно они, слыша, не слышат. Скажите, пожалуйста, братья и сестры, кто лучше Господа Иисуса Христа знает Священное Писание? Никто. Кто лучше Господа Иисуса Христа может проповедовать? Никто. Для нас здесь очень важный духовный урок. Когда человек в мирской печали, в унынии, даже сам Господь объясняет Священное Писание, даже сам Господь подошел, мы его не увидим, мы его не услышим и не поймем. И удивительно, когда человек в состоянии мирской печали, он начинает искать причины в другом. И вот смотрите, как люди объясняют состояние уныния сами по своему состоянию. Господь говорит, отчего вы печальны? И они начинают объяснять, отчего они печальны. Он не понимает, надо объяснить. И они так объясняют, 21 стих. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Мы надеялись, вот было, что вот так, но не получилось так, как мы надеялись. Это объяснение человеческое. Смотрите, как Господь объясняет тебе и мне, каждому, кто находится в Доме Божьем, каждому, кто слышит это служение, как Он объясняет причину уныния, мирской печали. От чего она происходит? Почему? Что является корнем и древом и плодами этой печали мирской? Как Господь объясняет? Смотрите, 25 стих. «Тогда Он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» Вот это объяснение Божье, почему у человека бывает уныние. Когда у тебя тяжелые обстоятельства, когда переживания, когда ты не знаешь, что делать, когда тьма вокруг тебя, и ты не знаешь, не видишь просвета. Прежде всего, если ты не видишь, если ты не знаешь, это только по одной причине. Потому что ты несмысленный и медлительный сердцем, чтобы веровать Богу. И чтобы делать так, как Бог сказал. Поэтому в этом служении Бог тебе говорит, каждому здесь говорит, должно всегда молиться и не унывать. Смотрите дальше. Здесь, объясняя это, Господь нам дает через место Священного Писания, это дает рецепт, что нам делать, когда уныние постигает нас, когда мирская печаль, печаль о каких-то бытовых, земных заботах, то ли о пенсии, то ли о зарплате, то ли о ценах на рынке, то ли еще о чем-то, но только не о Господе. И эта печаль посещает. Что надо делать, чтобы она не поглотила тебя, и чтобы ты перестал правильно видеть, и правильно слышать, и правильно понимать, и правильно действовать? Что нужно делать? Мы видим здесь на примере учеников, что они сделали. Господь объяснил им слово и дальше показывает, что Он хочет идти своим путем. А им нужно здесь оставаться. Посмотрите, как они удерживают Его. Они удерживали Его, говоря, «Останься с нами». Они хотят этого. И уже начинают объяснять даже из закона Моисеева, что где солнце закатилось, там надо оставаться. Говорит, потому что день склонился к вечеру. когда у тебя трудности переживания, когда какие-то тяжелые обстоятельства навалились на тебя, попроси Господа всем сердцем, чтобы Он остался с тобой. Первое, что ты делал. Попроси. И ты сам пожелай этого и скажи: Господи, останься со мной. Господи, я хочу, чтобы ты со мной был. Я хочу с тобой быть. Это первое. Второе, что нужно делать. Мы читаем дальше. И он вошел и остался с ними. По искренности их обращения, по их праведному желанию, Господь остался с ними. 30 стих. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. Когда ты попросишь искренно: Господи, останься со мною, ты обязательно попроси у него хлеба. Слово Божие. Обязательно. Слово Божие – хлеб жизни. Оно дает жизнь. Возьми у Господа хлеб жизни. Возьми у него слово. И у тебя откроются глаза. И ты будешь правильно видеть, что произошло, почему произошло. И что нужно делать. И как нужно выходить из этого трудного положения. Возьми у него хлеб. Попроси, чтобы он остался с тобой. Сам будь с ним. Не обращайся никому. Не ходи. Прежде всего, преклони колени и помолись Господу. Попроси у него слова, хлеба жизни. И он даст тебе. Потому что, помните, если тот неправедный судья дал. И Господь говорит, если ученикам это он говорил, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст благо, в другом случае, Духа Святого просящему Него. Это заповедь Божия, Бог верен своему слову. И дальше что? Когда ты получишь хлеб, когда ты получишь слово, что дальше? Это не все еще, это не все. Это одна из ступеней, что нужно делать, чтобы иметь силу благословения и радость, и мир в сердце и в жизни. Что нужно делать? И смотрите. И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, когда изъяснял нам Писание. И став в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Благословеннейший результат. И вот когда ты получишь слово от Господа, хлеб жизни, когда тебе трудно, ты попросишь, чтобы он с тобой, и ты с ним оставались, и попросишь у него слово, и он даст тебе хлеб. Ни в коем случае не сиди на месте, а скорее иди другим говорить о Господе. То, что имею, то даю тебе. Помните? Помните, как сказал апостол Петр с Иоанном: золота и серебра у меня нет. Они не миллионеры. И казалось бы, ну что с них взять, да? Очень много сейчас к золоту и серебру люди метутся, которые выражены на бумажках каких-то. А у апостола было больше, нежели чем золото и серебро. И они сказали: вот то, что имею, то даю тебе. И для нас это спасение, то, что Бог дал нам, надо идти дать людям. Надо свидетельствовать о Господе Иисусе Христе. Последний вопрос, который хочу задать вам, братья и сестры. Как вы думаете, скорость движения их из Иерусалима в Эммаус и из Эммауса в Иерусалим была одна и та же? Нет. А уже солнце закатилось, фонариков тогда не было. Не горели фонари, не было шоссе, дорога каменистая, всякая живность выползает, насекомые всякие ядовитые выползают в это время на охоту. Шакалы, гиены, львы выходили в то время еще. А они ни на чего не смотрят. У них сердце горит. Сказать: они видели Иисуса. Они видели Иисуса. Он дал им хлеб. И они бегут. И они как на крыльях летят. А что происходило? Они же не отдохнули. И Клеопа не сказал: знаешь что, давай, ну ладно, увидели Господа, хорошо. Ну давай поспим, немножко искупаемся, как-то освежимся, отдохнем, поспим, а завтра двинемся. Нет. Сердце горит. Они не могут молчать о Господе. Горит ли у тебя и у меня такое сердце? Так же так сердце горит, когда мы хотим сказать людям о Господе. И они ничего не отдохнули, даже нормально там и не покушали, но они бежали как на крыльях. Почему? Слово Божие исполняется. Книга пророка Исаия, 40 стих. «Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Так говорит Господь. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы в жизни нашей никогда не унывали, молились, получали общение с Господом, Слово от Него, и торопились говорить другим о Господе. И Господь верен Своему Слову. Он даст тебе и мне. И даже когда мы утомленные, и даже когда мы изнемогшие, Он даст силу, крепость и благословение. Слава Ему! Аминь!